Всем привет, меня зовут Маша, я основатель H Club. Мы продолжаем записывать подкасты в Москве, и сегодня у нас в гостях Зоя. Зоя — психолог и психоаналитический психотерапевт.
Да, все верно. Всем привет.
Зоя, расскажи про то, чем ты занимаешься, про психоанализ, про что это вообще, потому что на самом деле ты первый гость, который в нашем подкасте работает в психоанализе.
Да, я очень рада, что я первый гость.
Ты будешь представлять который... психоанализ.
Да-да-да, рассказывать здесь о психоанализе. Ну, я очень люблю этот метод. Вообще попала случайно в психоанализ. Изначально увлекалась там другими методами, там гештальт что-то смотрела. Психоанализ очень глубокий, он очень фундаментальный. Недаром из него все другие методы вышли. Ну, его изобрел Фрейд, как, наверное, всем известно. Его еще Фройд называют в Европе или в Америке. Ну, я буду говорить Фрейд, наверное, так будет всем привычнее. Психоанализ работает с детской психосексуальностью, исследует эти вопросы с нашими бессознательными какими-то мотивами совершать действия. Очень много, конечно, исследуется именно бессознательные какие-то аспекты. Я верю в то, что внутреннее формирует внешнее.
Да, и на самом деле еще психоанализ характерен тем, что действительно прорабатывание и терапия идет максимально с глубинных слоев внутренних, с детства, с каких-то бессознательных впечатлений, переживаний, снов. И поэтому, в принципе, психоанализ, он, конечно, довольно долгий по времени, но он считается самым таким фундаментальным методом терапии.
Да, очень важно понимать, что психоанализ действительно не для всех. Это долго, дорого, тяжело и больно. Люди, которые находятся долго в анализе, они своего рода мазохисты, потому что действительно больно. Возможно, не каждый человек готов к этому прийти. Хотя психология, мне кажется, является базой, над которой строятся уже другие какие-то области.
Да, я с тобой совершенно согласна. Я тоже так считаю, что психология, на самом деле, вот если человек идет в какое-то саморазвитие, назовем это таким словом, без психологической проработки будет очень сложно потом что-то выстраивать другое, какую-то духовность, мировоззрение или что-то с этим связанное. Потому что если у тебя банально по жизни очень много каких-то нерешенных внутри конфликтов и травм, все потом будет строиться на этих травмах и через призму этих травм. И ты действительно начинаешь как-то глубинно в себе разбираться, и когда уже внутренне ты психологически обретаешь некую целостность, можно уже дальше заниматься тем, что ты выстраиваешь свои какие-то внутренние концепции, мировоззрения, парадигмы и двигаешься дальше. Но психология — это совершенно точно база, без которой очень сложно двигаться вперед.
Это бейс.
Да.
Я считаю, что... Да-да-да, прям согласна здесь с тобой. Очень легко можно улететь куда-то, если ты начинаешь, допустим, с эзотерики там, или с астрологии, или там сейчас очень популярно Таро. Очень легко улететь, потому что люди идут в эзотерику из каких-то своих проекций.
Из своих болей.
Из своих болей, да. Они идеализируют зачастую эзотерику, но я бы хотела подчеркнуть, что вообще все работает. Вот я считаю так, все работает, если подходить к этому грамотно.
Если ты веришь в это.
Да, абсолютно, абсолютно.
Да, да, если ты будешь верить даже в какую-то совершеннейшую фигню, но если ты прямо веришь в это, у тебя смещается фокус внимания из всего мира. Я уже очень-очень много раз рассказывала всем людям, которые меня окружают, эту концепцию. Сейчас могу еще раз рассказать, хотя я уверена, что тебе она знакома. Люди, когда они уходят в эзотерику или вообще абсолютно в любую концепцию, это перемещает их фокус внимания и смещает то, что человек действительно видит. Потому что мозг, он постоянно анализирует очень большой объем информации вокруг нас, и при этом мы осознаем небольшую часть от того, что мозг осознает. И из этого человек, если он во что-то верит или он хочет найти подтверждение чему-либо, он будет обращать внимание условно только на те факты, которыми это можно подтвердить. И поэтому получается так, что человек начинает в реальной жизни действительно видеть подтверждение всего того, что он себе придумал условно.
Mm-hmm. Да, абсолютно согласна. Я считаю, вот ты можешь верить во что угодно. Если ты в это веришь, оно будет работать. Здесь главный вопрос встает, во что вы хотите верить. Ну, допустим, на данный момент я верю в психоанализ, потому что все-таки это как-никак...
А завтра? А после подкаста, через 2 часа ты во что будешь верить?
Никто не может сказать точно. Всегда есть риск того, что мы же меняемся постоянно. И я считаю, кстати, это прекрасно, то, что мы меняемся. Mm-hmm. И странно, когда люди говорят, ну как же, ты же говорила раньше так, там, год назад. Ну, мы поменялись, у нас изменились какие-то ценности, возможно, обстоятельства.
Да, да, это абсолютно точно. Вот ты сказала, что главное верить, и все будет работать. Я еще хотела добавить, что из всего того, что, в принципе, может работать, главное, чтобы это приводило тебя к счастливому состоянию внутри, к гармонии, к балансу. Потому что я лично убеждена, что если ты очень много своего внимания фокусируешь на эзотерике, возможно, это будет где-то работать у тебя в какие-то моменты, ты будешь вроде бы видеть подтверждение, но глобально это вряд ли тебя сделает счастливым, гармоничным человеком. А психология намного больше имеет инструментов, чтобы действительно привести жизнь человека к более гармоничному состоянию.
Угу. Да, действительно, больше инструментов. Она все-таки такая более приземленная. Ну, психоанализ, конечно, такое, что-то между. Это же даже не классическая психология так-то. Ну, хотя, безусловно, это научный метод, из которого вышли все остальные, и тот же гештальт, и множество других. Но важно понимать, что здесь огромную роль играет бессознательное. Бессознательное, как ты до этого сказала, это сны, это какие-то ассоциации, фантазии.
Эротические фантазии.
Эротические фантазии,
я подумала, конечно, что это нужно упомянуть, конечно. Потому ты что... такую паузу сделала, я сразу поняла, что мне нужно сказать.
Ведь все, вот эротические фантазии, это было действительно очень в тему, потому что в психоанализе все основано на детской психосексуальности. Не сексуальность в ее типичном понимании, не это не взрослая сексуальность, и более того, ничего общего со взрослой сексуальностью детская психосексуальность не имеет. Именно поэтому вот отсюда идут все вот эти нападки на Фрейда. Он тогда в те времена совершил революцию, и он выпустил эти книги по исследованиям истерии, где он как раз говорил об этой детской психосексуальности, небезызвестный Эдипов комплекс. Это вызвал просто такой фурор в то время, его учение вызвало. Конечно же, оно даже сейчас очень провокативное, а тогда, но он действительно гениален.
Людям очень часто сложно принять то, что есть у них внутри, и люди выбирают даже это не видеть и не признавать, потому что если ты что-то признаешь и увидишь, нужно будет что-то с этим сделать, или нужно будет как-то провзаимодействовать и действительно понять, что да, во мне это есть. И для многих это настолько сложно и страшно, что они будут отрицать абсолютно все вокруг и говорить, что такое Фрейд придумал, что он такое придумал, это неправда все, это как бы вообще неправда.
Озабоченный мужик.
Да, 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 да.
Абсолютно. То, что есть в нас, но наши теневые, так скажем, стороны нас и триггерят. Вот если вас что-то триггерит, вы можете прекраснейшим образом понять, что есть внутри вас таким образом, потому что вот вас что-то триггерит, но не напрямую, а как-то косвенно. Скорее всего, эта часть есть и в вас.
Да, да, 100%. Если вас что-то очень сильно раздражает в другом человеке, вам что-то не нравится, вы его осуждаете, скорее всего, что это говорит о вас, намного больше, чем о другом человеке.
Например, там, может, женщине не нравится, когда там другие женщины носят какие-то короткие юбки или как-то очень так сексуально одеваются. Ну и женщина не позволяет себе сама, да, так одеваться. Она ходит всегда, ну, там, в свитерочках, в брючках. Окей. А почему она это делает? Важно понимать. Почему ей вдруг не нравятся, ее бесят эти женщины распутные в этих юбках?
Распутные женщины в юбках. Они вообще, да, их много.
Их много. Мир очень действительно разный, вот. Столько же разных проявлений, и нет хорошего, нет плохого, нет правильного, нет неправильного. Нам всегда важно понимать, почему что-то происходит.
Да, да, я абсолютно здесь с тобой согласна. Любое внешнее проявление имеет свою внутреннюю причину. И люди обычно считают, что вот есть какая-то изолированная такая область, и вот что-то происходит. И не видят контакта между внутренними своими проявлениями и внешними. И получается так, что есть как проявление, что бесит какие-то женщины, но внутреннего нет понимания, почему так. Может быть, я себе это не позволяю, может быть, какая-то значимая фигура в детстве мне сказала, что вот это правильно, это неправильно.
Абсолютно.
И как раз-таки вот то, что ты сказала про белое и черное, то, что на самом деле в мире этого нету, это правда так, потому что много людей на самом деле находятся в такой довольно детской позиции, потому что это детская позиция все разделить на.
Конечно.
Вот это хорошее, это плохое, однозначно. И людям проще оставаться в этом, вешать ярлыки на все, потому что так проще, потому что так понятнее, потому что так можно понять, как лучше взаимодействовать с этим. И это все идет, очень глубинные проявления могут таким образом проявляться, как раз в этом делении мира на черное и белое.
Да-да-да, именно так. И как раз-таки об этом говорила еще Мелани Кляйн, это британский психоаналитик. Она создала такую концепцию. Она выделила две стадии детские в детском развитии. Первая — это шизопараноидная, и вторая — депрессивная. Шизопараноидная — это как раз-таки, когда ребенок делит мир на черное и белое. Когда он делит объект, то есть людей там на хорошие, плохие, грубо говоря, хорошая грудь, плохая грудь, ну, это концепция груди Мелани Кляйн, а, грубо говоря, мама, хорошая мама, плохая мама. И здесь ключевой момент какой? Что многие люди застревают на шизопараноидной позиции и не выходят на депрессивную. Что такое, почему депрессивная вообще, почему она так названа? Потому что человек, ребенок как бы горюет по идеальной матери груди, которую он потерял. То есть он понимает бессознательно, что мать не идеальна. А мать не идеальна, потому что периодически она уходит, потому что она периодически фрустрирует ребенка, и так и надо. То есть мать не должна быть идеальной, она должна быть достаточно хорошей. Многие люди застревают на вот этой вот шизопараноидной стадии, не выходят в депрессивную. И это во взрослом состоянии люди, которые делят мир на хорошее и плохое. Там, говорят, что там один объект, ну, человек там идеальный, он такой прекрасный, а второй, соответственно, у них какой? Естественно, обесцененный.
Угу. А расскажи еще про вторую стадию, вот эту вот депрессивную, потому что я не знакома с этим концептом, мне было бы интересно.
Как это происходит, выход, да, на депрессивную стадию? Это естественный процесс, то есть мать, она вначале, есть такое у Винникота, он изобрел достаточно безумная мать. Это мать первые несколько там мгновений, когда ребенок рождается. Ну, там, недель, допустим, да. У каждого человека свое ведь мгновение, нет ведь какого-то универсального для всех периода. Так вот, достаточно безумная мать, она отличает каждый плач ребенка. Сейчас он хочет есть или сейчас ему холодно. Мать должна быть достаточно безумной вначале, и отсюда формируется вообще очень многое. Насколько человек в будущем будет чувствовать себя безопасно в этом мире, самое главное. Какие он отношения может строить дальше в будущем. Но в какой-то момент включается так называемая цензура любовницы, когда обязательно-обязательно входит отец в эти отношения матери и ребенка. То есть каким образом это проявляется? Ну, он начинает постепенно там как-то мать к себе, так скажем, привлекать, там, обнимать, допустим, вначале легонечко, потом как-то еще привлекать. Суть в чем этой цензуры любовницы? В том, чтобы мать постепенно стала больше инвестировать в свое женское, чем в материнское, потому что когда ребенок рождается, опять-таки, да, мать достаточно безумна, то есть она полностью инвестирует свою всю энергию в, ну, либидо, так сказать, в материнское.
Mm-hmm.
И таким образом отец разделяет мать и ребенка, что происходит вообще далеко не всегда, особенно если отца нет в семье. И это, конечно, такая частая история в российских семьях, когда отец обесценен, и мать тогда в полном слиянии, симбиозе. Так вот, возвращаясь к депрессивной стадии, значит, в какой-то момент ребенок уже более самостоятелен, в том плане, что мать может уйти ненадолго там, заняться своими какими-то делами, как-то жить свою жизнь. Она фрустрирует этим ребенка, да, но ведь мы знаем, что без фрустрации в этом мире никак. И это такой прообраз будущей фрустрации. Если мать постоянно с ребенком гоняется за ним, сидит с ним целыми сутками, самое главное, отсутствует фигура отца, да, мужчины этой матери, тогда, конечно, симбиоз, и все, и человек не выходит на эту депрессивную стадию, потому что нет фрустрации, потому что ребенок не может разочароваться в матери. Очень важно разочароваться в матери, направить агрессию на нее. Вот, например, кстати, довольно интересный такой момент. В подростковом возрасте известно, что у детей, подростков, подростковый бунт происходит. Что важно сделать в этот момент? Очень важно для родителей не быть идеальными в этот момент. Очень важно сделать так, чтобы ребенок мог проявлять свою злость на родителя. А как, как бы, какие, мне кажется, здесь два важных момента. Первое. Быть самой не идеальной. То есть жить свою жизнь, быть просто человеком. И второй момент это, ну, не осуждать, да, ребенка за злость, там, чтобы он мог проявлять свою злость и понимать, что объект все-таки выживет в ненависти. И, кстати говоря, это и происходит на терапии. То есть как складываются отношения между психоаналитическим терапевтом и клиентом. Ну, этот так называемый перенос формируется на терапевта, то есть клиент формирует какое-то свое видение терапевта, он видит его как-то по-своему, так как там, он видел свою мать, допустим, или отца. Ну, там не или, там он чередуется, то есть то отцовский, то материнский перенос периодами. Естественно, в какой-то момент возникает злость у клиента. Это нормально, и это обязательный этап. Многие клиенты боятся этой злости своей на терапевта. И обычно, ну, там по интенсивности здесь вообще никаких нету рамок, да, у кого-то эта злость возникает там через месяц, у кого-то, кстати, может прямо на первой сессии. То есть клиент приходит, обесценивает терапевта, уходит, прекрасно. У кого-то
цикл завершился.
Цикл завершился, абсолютно. Он сделает это еще 50 раз с другими терапевтами. А у кого-то это может через год развиться.
А от чего это зависит? В какой момент это может развиться?
Прекрасный вопрос. От структуры. От структуры клиента. Что такое структура? Это, ну, грубо говоря, вот я сейчас скажу, конечно, немного упрощенно, но есть невротическая структура, есть там пограничная структура личности. Но есть еще психотическая. Третье. Невротические — это как раз те, грубо говоря, вот если говорить в терминах нашей концепции, которую я до этого рассказала, это те, кто вышел на депрессивную позицию. А пограничные — это те, кто остался на вот этой первой стадии. То есть это те люди, какие это люди? Ни в коем случае не какие-то плохие, не какие-то дефектные, ни в коем случае. Чаще всего это дети-дети очень страдали, когда они были маленькими. У них был, например, опыт депривации, когда там мать не подходила, мать бросала. Очень жаль, на самом деле, этих людей. Ну, в общем, как это проявляется, да? То есть это постоянная идеализация, обесценивание вообще любых людей. Очень сильный аффект, То есть когда человек не может сдерживать, контейнировать себя, сдерживать свои как бы эмоции, говорить адекватно, то есть не орать там. Эти пограничные люди зачастую страдают зависимостями, причем зависимости — это ведь не только там алкоголь, да, и там наркотики.
Эмоциональные, конечно, да, например.
Конечно, конечно. Mm-hmm. А сексуальные бывают там зависимости какие-то. А, ну да, чаще всего эмоциональные, наверное. У них основной страх вот у этих пограничных людей страх потерять объект, потерять... то есть у них очень большой страх сепарации. Очень страшно, что человек не напишет, что он уедет, не приедет.
Хочу тебя на секундочку прервать. Почему так получается? Потому что человек себя видит только в связке с другим человеком, он смотрит на себя глазами другого человека, или почему ему так сложно пройти вот эту вот сепарацию и вообще допустить ее?
Потому что он слишком рано потерял свой первичный объект,
угу.
Мать. Она была слишком холодна, слишком угу. фрустрирующая. Ведь достаточно хорошая мать, сначала у нас достаточно безумная мать, потом у нас идет достаточно хорошая мать. Она периодически там уходит, приходит, но очень важно как бы приходить. То есть нельзя уйти и не прийти. А такие ужасы бывают вообще в клиентской практике, как, например, когда мать там может оставить ребенка, там, по-моему, 4 года девочке было, просто там оставить ее спокойно, там, на несколько дней одну дома. А ребенок там взрослый, сам может что-то купить, дело же не вкупить и там прокормить, ну, не купить там, а приготовить что-то, да. Ведь очень важна эмоциональная часть, конечно. Он чувствует себя брошенным. Эта девочка, да, она чувствует себя никому не нужной, ни маме, ни папе, а брошенной. И в будущем это постоянное чувство брошенности, оно будет из раза в раз повторяться. И текущий партнер, он будет просто показывать, просто
подсвечивать. Да, эту
он
травму.
Не какой-то плохой этот человек mm-hmm. текущий. Он не какой-то идеальный, не какой-то обесцененный. Mm-hmm. Он просто подсвечивает то, что было в раннем детстве.
Да, кстати, вот это тоже еще такой важный момент. Действительно, как ты сказала, если у человека есть повторяющиеся проблемы в отношениях, скорее всего, это что-то не то, что происходит прямо сейчас,
mm-hmm.
а то, что давно сформировалось, и уже условно на эту сформированную структуру постоянно происходят какие-то вещи. То есть это не отдельно, опять-таки, происходит.
Конечно, все имеет причину.
Да. Давай поговорим про то, если у человека есть какие-то сильные страхи, и это мешает ему в жизни угу. сделать что-то, что он очень сильно хочет. Угу. Как с этим можно взаимодействовать?
Ну, во-первых, есть страхи, есть тревога. Это абсолютно разные вещи, потому что страх — это страх чего-то конкретного, тревога, угу. она... не конкретно.
Mm-hmm.
А, поэтому в этом плане страх, конечно, лучше. То есть страх — это более зрелое что-то, чем тревога. А, потому что лучше бояться чего-то конкретного и спокойненько это избегать,
mm-hmm.
Чем бояться всего на свете. Ну, страх, например, вот у многих людей сейчас...
страх, что что-то случится.
Mm-hmm.
Мне кажется, это такой страх, который активируется в... нестабильной обстановке,
mm-hmm.
и если зрелый целостный человек думает о том, что да, окей, ситуация не очень понятная, непонятно, что может быть завтра, mm-hmm. но в любом случае остаюсь я, остается моя внутренняя конструкция, мой характер, и у человека есть вера, что в любой ситуации я буду знать, как себя вести, и я смогу обеспечить себе какую-то базовую безопасность. У многих людей вот как раз этот страх, что что-то может случиться, и они с этим не справятся, он очень сильный.
Конечно, ты упомянула безопасность, и вот идет отсылка к раннему опыту. То есть, например, да, страх, что может что-то случиться. Ну что такого случалось с вами, когда вы еще, возможно, этого не помните? Кто вас тогда бросал? Кто тогда был небезопасным? Какие такие ужасные ситуации могли тогда случиться? Это раз. Во-вторых, если мы говорим про страх неопределенности, мир максимально нестабилен и неопределенен.
В каждый момент времени, да.
Стабильность — это иллюзия. Мы убедились в этом уже столько раз за последние годы. Когда люди работают в компаниях, им кажется, что они защищены. ну, в какой-то степени, там, золотые парашюты, там, еще что-то. Конечно, но это достаточно такой иллюзорный все равно момент, потому что уволить могут кого угодно.
Да, на самом деле это важный такой момент, как раз давай вот сейчас про стабильность поговорим. Очень многие люди стремятся к стабильности, при этом им хочется, чтобы все было известно, и чтобы завтра было примерно как вчера, и чтобы была та же работа, тот же мужчина рядом или та же женщина рядом, чтобы все вот оставалось как есть. Причем даже еще важный такой момент, даже если человека что-то не устраивает, он предпочитает стабильность неизвестности. И человек предпочтет оставаться в не очень хорошей ситуации жизненной, но известной ему, чем пойти в новое. И, в принципе, важно понимать то, что стабильность, она действительно иллюзорна, как ты и сказала, потому что семьи распадаются, люди, которые были очень близкими, уходят, и ты их теряешь. Любая работа, любой бизнес, вообще любая деятельность, она тоже очень изменчива. И сегодня у тебя может быть все очень хорошо на этой работе, а завтра тебя уволят. То же самое с семьей, с какими-то внешними обстоятельствами, на которые ты никак не можешь повлиять. И поэтому главное, чтобы была внутренняя стабильность, психологическая, эмоциональная. И когда у тебя есть уже внутренняя стабильность, ты не настолько подвержен к тому, чтобы искать стабильность во внешнем мире.
Да, абсолютно именно так. Почему люди вообще хотят этой стабильности? Почему они хотят, чтобы все было всегда, как они скажут? Потому что это такое очень инфантильное всемогущество. Думать, что мир всегда будет таким, к какому они привыкли. Очень детская позиция, и еще в этом контексте абсолютно верно, что нет, то есть я согласна действительно с тем, что самое главное — это наша внутренняя стабильность, именно поэтому, конечно, стоит прежде всего инвестировать в себя, а не какие-то внешние там вещи. И вот психология — это одна из тех областей, куда можно прежде всего инвестировать. И мы столько раз видели за последние годы вообще обесценивание и вещей каких-то, и квартир там. Столько всяких ситуаций может произойти, что там вы сами, ваша психика, ваше образование — это самое ценное, что есть у вас в жизни.
Сейчас мы поговорим про измены. Мы уже обсуждали измены в других подкастах, но сейчас я бы хотела, чтобы Зоя рассказала именно с точки зрения психоанализа, почему они могут происходить и что с этим можно делать.
Да, измены — это частая проблема, с которыми люди приходят в терапию. Это тема болезненная. И почему у многих мужчин есть вот это желание изменять, например? Оно возникает из-за расщепления. Есть расщепление на Мадонну и блудницу. Женщина-мадонна, идеальная, та, с которой нет каких-то сексуальных отношений, это мать для его детей. Часто мужчины ищут своих матерей в женщинах, и по факту это и есть эта Мадонна. Но в какой-то момент...
Я тебя сейчас на секундочку прерву, потому что хотела у тебя спросить, почему так получается то, что очень многие мужчины начинают в своих женщинах как раз искать матерей? Потому что им этой матери не хватило в детстве, и они хотят, чтобы рядом с ними была материнская фигура, чтобы еще раз прожить этот опыт, прожить этот этап.
Ну, в общем-то, да. Но вообще все мужчины... на самом деле ищут в женщинах матерей. Просто здесь, как всегда, вопрос интенсивности. Насколько сильно это желание? Насколько человек вообще... насколько оно мешает человеку жить? Насколько это расщепление портит текущие отношения? Ведь, опять-таки, это возвращает нас на вот эту раннюю стадию, когда объект расщеплен. Когда есть какой-то один объект, обладающий только такими характеристиками, и второй объект абсолютно противоположными, другими. То есть мужчина не видит такой мужчина, не видит в женщинах целостный объект. Ну, естественно, то же самое и с женщинами происходит там. Они могут искать какого-то там папу, какого-то взрослого, который их защитит. При этом там может быть какая-то другая часть, которая хочет страсти.
То есть это, получается, такие фундаментальные вещи, которые есть у всех.
Да, вопрос интенсивности.
Если мать... как найти эту грань здоровой интенсивности этого?
Слушай, да, вот если вас все устраивает, если вас это не напрягает, если мужчина, например, живет абсолютно с кайфом в этом, так это значит все окей, ничего не надо исправлять. А если ему действительно это мешает, если он хочет построить хорошие отношения долгосрочные с женщиной, а не со своей мамой, которую он потерял, тогда как раз можно исследовать эти конфликты.
Как можно в отношениях именно понять то, что у мужчины как раз включилось это расщепление, что может послужить таким признаком, который можно заметить?
Очень просто. Главный признак — отсутствие секса. Когда мужчина ищет маму, он не будет заниматься сексом с мамой. Сначала в этих отношениях все равно будет секс. Ну, это же мужчина, женщина, это же реальный мир. Но потом постепенно все больше она будет выполнять какие-то такие материнские функции, все больше она будет заботиться, как-то там гладить, как-то там обнимать, целовать, как-то так вот чисто по-матерински какие-то там записывать к врачу, покупать трусы. Чем больше этого, тем меньше в отношениях страсти, огня. И постепенно мужчина будет, или там женщина, возможно, говорить, ну, я не хочу там сегодня, и завтра, и послезавтра. И когда это уже нарастает, ну, как бы здесь стоит задуматься, и это действительно уже знак.
Угу. У мужчины есть жена, в которой он видит больше свою мать, у них мало секса, и он ищет, получается, вторую женщину, с которой у него чисто секс. Я правильно понимаю, что такая расщепленная конструкция как раз может быть очень стабильной, потому что она функционирует, у всех свои роли, и получается то, что это действительно такая фундаментальная жизнеспособная модель.
А вообще все, что такое не совсем здоровое, оно очень стабильное, потому что из этого очень трудно вырваться. Всю жизнь это формировалось, эти защиты. Поэтому, конечно, это очень тяжело поменять, если оба партнера этого хотят, если каждый там, возможно, если им нужно, ходит в свою терапию, тогда возможно это поменять. В противном случае один человек меняется, второй вряд ли.
Кстати, вот у меня еще, знаешь, такой вопрос появился. Даже несмотря на то, что мы этот подкаст записываем в Москве, я думаю, что можно обсудить про гомосексуальность именно в контексте измен. Как это проявляется и к чему это может приводить?
В изменах на самом деле есть еще такой интересный аспект. Это вот этот третий, к которому идет партнер. Например, допустим, мужчина. Он изменяет с другой женщиной, и вот эта первая женщина, которая жена, она начинает там выискивать что-то, телефоны, выяснять во всех подробностях. Кто-то даже рассказывает, в каких там позах, что где происходило, во всех подробностях. Почему так происходит? Ну, потому что у женщины зачастую есть очень глубинные гомосексуальные какие-то влечения к вот этой вот второй женщине. То есть на самом деле этот партнер, их мужчина, не так он вообще интересен так-то. Интересно женщинам, обеим, какие-то взаимоотношения друг с другом, бессознательно, конечно же. И вот они, одна провоцирует, там, оставляет помаду на рубашке. На самом деле она отправляет таким образом послание вот этой вот первой женщине. Вторая там эту помаду устраивает истерику, а вот ты, приходит к ней в офис, там, начинает там какие-то скандалы учинять. И в этом тоже очень много... В агрессии ведь очень много сексуальности.
А я правильно тебя понимаю, что на самом деле, чтобы это все проявилось, у женщины изначально должны быть... Ну, должно быть скрытое влечение к другим женщинам. То есть, условно, если женщина абсолютно 100% предпочитает мужчин, даже такая ситуация не будет триггером. Хотя, как я знаю, в психоанализе mm-hmm. считается, что все люди бисексуальны.
Mm-hmm. Mm-hmm. Психически бисексуальны, да-да-да. Ну, именно что все люди психически бисексуальны. Просто, опять-таки, здесь вопрос интенсивности. Будет ли человек это воплощать в реальность? Зависимость зависит от его как раз-таки структуры. Более невротические люди, они все это оставляют в фантазиях, во снах, например. Если вам снятся такие какие-то сцены эротические или неэротические, где вы там с какой-нибудь женщиной сидите, там что-то, прекрасно, пусть снятся, пусть это все будет в ваших снах, фантазиях. Если это переходит в реальность, уже не так хорошо, значит, конфликт очень интенсивный, значит, здесь вы попадаете в травму и, в общем-то, регрессируете вот в это детскую очень позицию. То есть на самом деле эти влечения, они есть у всех. Вопрос, что вы с ними делаете, осознаете вы их или нет, проживаете вы их в реальности или только в ваших фантазиях.
Кстати, насколько я понимаю, именно в психоанализе не совсем обычный для психологии взгляд на гомосексуальность. То есть это скорее, вот как ты сейчас говорила, ты сказала, что если в реальности человек это воплощает, это уже не так хорошо. Это значит то, что он регрессирует.
Ну, с гомосексуальностью очень сложно. Нет единого мнения среди психоаналитиков. Нет такого, чтобы это было, чтобы все считали психоаналитики, что это проблема, или наоборот, что это не проблема. Нас всегда интересует, страдает ли от этого человек или нет. Если он страдает от этого, окей, мы можем с этим разбираться. Если нет, какое нам вообще до этого дело?
Угу. То есть тут скорее основной момент, насколько человеку комфортно в этом.
Конечно, угу. Конечно. Мы просто стараемся. Ведь цель психоанализа какая? Сделать так, чтобы человек жил в удовольствии. Все, чтобы ему было комфортно, чтобы он был счастливый.
Угу. Давай вот вернемся к теме измен. Насколько часто бывают случаи, что как раз в таком вот условно-любовном треугольнике uh-huh. женщину привлекает опосредованно другая женщина через этого мужчину. И как женщине понять, либо это ее абсолютно, как бы, как ей кажется, обоснованная злость на эту женщину, что вот ей кажется, что ну, это мужчина виноват, это точно виноват этот мужчина. Женщина отрицает, что у нее могут быть какие-то влечения к этой другой женщине. Как это можно понять именно, когда ты находишься внутри этой ситуации?
Угу. Да, это всегда будут вот эти влечения к женщине. Ага. То есть откуда это идет? Из Эдипа.
Вот я как раз хотела сказать, мы обсудили Мадонну-блудницу, давай тогда про Эдип тоже поговорим.
Угу. Девочка хочет проводить больше времени с отцом, угу. она злится на мать, она хочет ее вытеснить, выгнать. Очень важно матери не вступать в эту игру и не отвечать, не играть в ответочки. Все это, конечно, происходит бессознательно, она не понимает, что происходит, но она там тоже злится на свою дочку. Важно со своими чувствами разобраться, понять, что происходит, понять, что ну, как бы я взрослая женщина, вот мой взрослый мужчина, все хорошо, мы пара, мы спим вместе, там, мы вместе куда-то ходим. А ребенок, она наша самая любимая доченька, ну как бы она вырастет, у нее будет свой мужчина. Так мы и говорим этой девочке, да. Также родители, они говорят, ну да, там, вот, я понимаю, ты действительно там очень любишь своего папу, но ты вырастешь, у тебя будет свой мужчина. Она скажет, не хочу никого, хочу только вот, чтобы мой папа был моим мужем. Ну, важно здесь просто поддержать, сказать, понимаю тебя, да, ну как бы все равно, вот это же мой муж. То есть важно разговаривать об этом, если ребенок сам, конечно, поднимает эти темы, а не просто так с бухты-барахты. И дальше в будущем вот этот непройденный Эдип, он как раз-таки разыгрывается через треугольники. Треугольники, mm-hmm. они могут быть разные, не обязательно измены, да, это могут быть просто какие-то там заряженные отношения там, вашего партнера с другой женщиной, еще что-то.
Ты знаешь, вот еще такой вопрос хотела у тебя спросить. Ты сказала, что всегда в этих любовных треугольниках есть какая-то доля влечения между двумя женщинами. А если треугольник такой, что у женщины есть любовник и есть муж, ну, тут тоже будет влечение между этими двумя да, мужчинами?
Просто мужская гомосексуальность же у нас гораздо больше табуируется в обществе, поэтому мужчинам сложнее ее как-то проявлять. Там, если две женщины поцеловались, казалось бы, ну ладно. А с мужчинами гораздо сложнее, то есть они поэтому такими косвенными путями проявляются и влечения бессознательные, а, там, например, есть какие-то вообще перверсии, да, когда мужчины там хотят даже наблюдать, да, за сексом своей жены и какого-то другого мужчины. Конечно, на самом деле они хотят наблюдать не за своей женой, а за другим мужчиной в этом процессе. Идентифицируются сами с этой женщиной, со своей женой, представляют, то есть как бы себя на ее месте. Ну, окей, если кому-то подходит, пожалуйста, если это не вредит другим людям.
Что такое здоровая сексуальность для мужчин и для женщин, учитывая то, что в рамках психоанализа абсолютно все люди проживают либо Мадонну-блудницу, либо Эдипов комплекс. Ну, это же получается...
Ну, не либо-либо, они могут и то одновременно проживать.
Ну, я имею в виду то, что это такой этап взросления, без которого, в принципе, ну, ты не можешь как-то вот избежать и вообще, чтобы этого не было. Я правильно понимаю?
Ну да, в принципе. То есть, конечно, здоровые отношения, они есть. Что такое здоровая сексуальность? Это взрослая сексуальность. Генитальная называется. Mm-hmm. То есть, когда человек не реализует какие-то вот эти детские свои желания по отношению к партнеру сейчас. Взрослая сексуальность, она... Вы видите в человеке целостного, во-первых, человека. Во-вторых, вы видите отдельного человека. Не себя, не своего родителя. А любовь, например, с первого взгляда, это всегда любовь такая, наполненная проекциями. И человек в отношениях любой должен увидеть другого. Он вначале влюбляется в какие-то свои проекции. Там, видит в этом мужчине там, своего отца, например. Ну, косвенно, очень косвенно. По каким-то отдельным проявлениям, потому как он там рукой проводит еще что-то. Очень важно потом увидеть, что оказывается у этого мужчины вообще другие желания, и что он вообще другой. И когда женщина видит в нем отдельного мужчину, ну и, соответственно, у мужчины, наоборот, женщина, не мать, не отца, влечение появляется к этому. Потому что влечение к матери, естественно, или к отцу, к родительским фигурам, оно табуировано, естественно. Поэтому там и нет секса, там нет этой взрослой сексуальности. Взрослая сексуальность — это про другого. То есть есть другой партнер, не похожий ни на тебя, ни на твоих родителей, просто другой человек со всеми его особенностями.
Можно ли как-то самому прорабатывать вот эти вот непройденные комплексы? То есть я так понимаю, что, в принципе, ну, когда ребенок проходит эти фазы взросления, в принципе, как он их пройдет, очень сильно зависит от того, как будут вести себя родители. Потому что у ребенка, ну, это его естественные влечения, и он же не может их контролировать, то есть он не может их разобрать и как-то условно правильно себя повести. То есть ребенок зависим от поведения своих родителей и как они смогут что ему объяснить, сказать, поговорить, выстроить какие-то рамки. И если это не выстраивается, получается то, что человек взрослеет и остается с этими непройденными вещами. Это можно только с психологом прорабатывать?
Ну, в основном, наверное, скорее да, потому что человек как будет сам прорабатывать? Он будет просто разыгрывать эти ситуации, либо в своих фантазиях, в лучшем случае, во снах, либо в реальности. Но это компульсивное повторение, которое не ведет к прогрессу, ни к какому решению. Компульсивное повторение — это как бы один и тот же сценарий. Вот мужчина, вот его женщина, вот она превращается в мать. Вот через какое-то время ему это все надоедает, он снова хочет блудницу, и вот снова потом мать. То есть он просто будет из раза в раз повторять один и тот же сценарий. Либо какие-то должны быть события в жизни, которые его прям кардинально изменят, то есть очень какие-то жесткие события, там, возможно, какие-то смерти, какие-то переломы, либо, да, психолог, человек, который может снять немножко защиты и, в общем-то, конфронтировать клиента. Ведь в психоанализе, кстати, очень важная часть — это конфронтация. В других подходах, ну, Да, тоже она есть, я уверена. Ну, например, гештальт, он очень теплый, очень такой принимающий, как теплая мама, которая должна добаюкать, принять любым клиента. Ну, конечно, мы тоже принимаем его любым, но мы, с одной стороны, в нас всегда есть эта материнская часть, которая в нас, как в терапевтах, которая, ну, этого клиента принимает, там, как-то контейнирует, там, в любом случае, чтобы он не сделал, конечно же, терапевт его ждет там на сессии в нужное время, но есть и другая отцовская часть, которая говорит, но ведь вы посмотрите, вот смотрите, что вы делаете, то есть, ну, немножко звучит обвиняюще, но важен контекст, ведь в данном случае вы опять разыгрываете эту ситуацию, как вам кажется, почему, с чем у вас ассоциируется, там, допустим, такой-то, такая-то ситуация. Психоанализ мне этим очень нравится. То есть он не только тепленький, как мама, не только там добаюкивает, он еще и дает пинок, в общем-то. То есть, ну, очень мягко, очень все это медленно. Почему психоанализ такой медленный? Потому что если вы этот пинок дадите слишком быстро, человек рассыпется.
Mm-hmm.
Очень, ведь защиты, они ведь даны не просто так людям. Если вы их снимете за один раз, как, например, это бывает на каких-то более таких быстрых, в каких-то более быстрых методах, человек рассыпется, он идет еще гораздо более травмированным оттуда, потому что старое разрушено, а новое еще не построено. И поэтому в психоанализе мы с чего начинаем? Мы, конечно, сначала строим что-то новое, мы немножечко ну, инвестируем в человека, да, вот так по-матерински, как-то его подпитываем, и только потом начинаем уже, возможно, чуть-чуть там конфронтировать какие-то защиты очень постепенно, очень бережно, очень медленно. И в этом, на самом деле, большой плюс психоанализа, что он медленный, ведь он зато максимально бережный.
А что значит конфронтировать защиты?
Например, как раз-таки вот может такая защита быть расщепление, то самое, про которое мы сегодня говорили, да, там он говорит... Я встретил девушку, она такая классная, она и красивая, и умная, и вся такая, ну, в ней вообще нет минусов, не то, что моя бывшая, которая там вообще не пойми, как выглядит, вообще нигде не работает, только деньги ей нужны, и тогда мы можем посвятить, но ведь посмотрите, там, это ведь новая девушка, ну, она ведь вообще-то тоже не работает, ну, она учится зато. Ну, ведь ваша бывшая тоже училась. Ну, ничего она не делала, вот новая, она действительно классная, там, очень хорошо учится, очень ее все это увлекает, ей это нравится. То есть мы пытаемся как-то сделать более целостные образы, мы пытаемся это расщепление немножечко, ну, как раз-таки конфронтируем это, да, то есть говорим, что та женщина не идеальна, другая женщина не обесценена, например, да, если такая ситуация.
Это на самом деле... Очень важно делать это постепенно и медленно, потому что, в принципе, человек, он же может действительно применять в своей жизни и использовать только то, до чего он сам дошел. Mm-hmm. Потому что я думаю, что все, кто нас слушает, могут вспомнить ситуации, когда кто-то что-то говорил, друзья, подруги, родители, и... ты абсолютно был уверен, что, ну, это вообще не так, это вообще неправда. И потом уже со временем каким-то образом оказывалось, что, возможно, они действительно тогда были правы, но когда ты это все сам не прожил по ступеням, когда ты сам не взаимодействовал с этим опытом, ты просто это не воспринимаешь. Ты просто... видишь вот эту вот конечную точку решения, и если у тебя нету своего под ним айсберга, каких-то твоих мыслей, размышлений, осознаний, проживания, для тебя эта точка, она ничего не значит, потому mm-hmm. что она ни на чем не базирована. То есть, условно, если начинаются новые отношения, и одна девушка говорит другой, ой, ну вот этот вот, этот мальчик, он точно будет изменять. Другая скажет, да ты что, он такой хороший? Точно нет. И это сразу будет отрицание.
Mm-hmm.
И только когда другая это проживет, как-то столкнется с этим, увидит, что действительно так происходит, она сама придет к этому и увидит это. Хотя очень возможно, она еще будет сама долго закрывать глаза, и только потом через долгую личностную
работу,
через осознавание она к этому придет. Поэтому действительно конфронтация должна быть медленной и постепенной.
Да, абсолютно, абсолютно. Человек должен прожить действительно сам свой опыт, потому что если ему просто сказать, он может прочитать, все эти концепции давно написаны, Фрейд все написал, там другие аналитики вообще расширили, нашли какие-то очень интересные новые там моменты, но человек должен прожить это сам, он должен прийти к этому сам. Аналитики постоянно развиваются, постоянно, почему? Потому что они проживают сами новый какой-то опыт, они идут в новый анализ. Кстати, вот есть же такой страх у людей многих подсесть на психолога. Вот я сейчас подумала про долгосрочный анализ, там один, другой. Что я могу сказать на этот счет? Ну, здесь как будто бы фонит страх вообще долгосрочных отношений и зависимости на самом деле.
Mm-hmm.
То есть когда-то ребенок был зависим от своего родителя, как ты до этого говорила, ребенок абсолютно зависим от родительской фигуры, а родительская фигура предала его. Бросила, как-то обманула, наказала. И теперь он боится вступать вообще в какие-либо долгосрочные отношения там, с любыми людьми, там, с друзьями, с коллегами, с партнерами, с терапевтами. А здесь как раз работает вот этот механизм обесценивания. Они говорят, что ну, есть же такое, вот мы подсядем на терапию и все. И больше мы типа, никогда с нее не слезем. Во-первых, например, в психоанализе мы взращиваем ваше истинное «я», и наоборот, даем человеку больше опоры, то есть человек сам приходит к тому, что он растит свою опору. И мы никогда не даем рыбу в психоанализе. Например, там человек хочет какой-то совет. Ну, конечно, мы не будем давать никакие советы, мы скажем, вы сами как думаете. И он скажет: ну, не знаю, ну хорошо, какие у вас там, почему вы. Какие есть варианты? Давайте рассмотрим все варианты, какие у вас есть. То есть мы даем удочку, и именно поэтому, наоборот, человек становится гораздо взрослее после терапии.
Ну, конечно, если человек постоянно боится каких-то долгих отношений, абсолютно понятно, что это не зависит от конкретного партнера, это не зависит от конкретного психолога или друга. Это действительно какая-то история из детства, которая повторяется. И, кстати говоря, могу тоже сказать на эту тему, что, мне кажется, сюда относится также вот это вот залипание в партнера.
Ну, залипание в партнера — это, опять-таки, что такое действительно, да, детское. То есть человек пытается дополучить вот эту любовь, которой ему не хватило в детстве за счет другого человека сейчас. Ну, как бы, естественно, ни один нормальный человек не захочет сливаться со своим партнером, как-то там все время проводить и так далее. Более того, такие, например, ну, люди, они будут выбирать себе в партнеры холодных людей, дистантных, которые будут проводить там время часто не с ними. То есть это же так и разыгрывается. Она выбирает дистантного человека, он проводит время не с ней. Вот, пожалуйста, театр разыгрался, внутренняя mm-hmm. сцена.
Mm-hmm. Мы сейчас вот упомянули холодных людей. Давай тогда, наверное, еще обсудим нарциссичных партнеров. То, что все это, в принципе, базируется на обычно нарциссичных матерях,
угу.
насколько я знаю.
Вообще сейчас общество очень нарциссичное. То есть во времена Фрейда, когда он писал свои книги про истеричек, тогда больше была истерия, вот там женщины падали в обмороки, впадали в припадки. Часто ли вы сейчас видите женщины, которые впадают в припадки посреди улицы. Общество современное очень нарциссично. Это про достижения, про успех, про постоянную гонку, про мазохизм в том числе, то есть вот эти все активности бесконечные, одна за другой, без отдыха, без сна, 5 бизнесов, 4 детей, там, параллельно муж. В этом нет на самом деле жизни, в этом нет настоящих чувств. Это гонка за достижениями. Но почему так происходит? Потому что зачастую у этих людей нарциссичных были очень холодные первичные объекты. Часто это как раз-таки тоже нарциссичные матери. Вообще какая там конфигурация вот, бывает, да? Значит, мать очень нарциссичная, как в фильме «Осенняя соната», мать пианистка, известная, великая, но бросает ребенка, она уезжает постоянно на гастроли, она там не проводит с ней никак время. И эта дочка, она тянется к ней, она хочет с ней проводить время, хоть немножечко побыть с мамой. А когда мать находится с этой девочкой, она функционально обслуживает ее, то есть там приготовить что-то там, купить, возможно, задаривать дорогими подарками, возможно. Она же нарциссичная, у нее же много достижений. Но ребенку на самом деле это не нужно. Ему нужно тепло, ему нужно инвестирование такое эмоциональное. И в конечном итоге девочка может попробовать, кстати, обратиться к отцу за этим теплом. Отец в этих семьях часто обесцененный, как вот как раз-таки в этом фильме тоже было. Мать его постоянно обесценивает как-то, критикует. И в итоге мужская фигура максимально размыта. Часто это вообще семьи, где нет отцов, да, матери такие, ну, там, главы каких-то компаний, корпораций, либо там владельцы 5 бизнесов. А к чему это приводит? К тому, что эта девочка будет в будущем, во-первых, она может быть сама холодная, такая же, как мать, и просто копировать ее поведение, делать точно так же. Она может быть слабее матери, потому что она никогда не может победить эту мать, потому что у матери очень много достижений, и здесь идет как раз-таки запрет на развитие, потому что если дочка побеждает мать, тогда она как будто бы в этой семье именно убивает ее, как будто бы в фантазиях, потому что она ее не свергает, а мать — это ведь такая фигура более высокая должна быть по иерархии, а тут дочка как будто бы переворачивает. В этих нарциссичных семьях дочка часто не может, никогда не может достичь такого же успеха, как мать. И в итоге она также находит мужчину, которого обесценивает. То же самое, естественно, может наоборот с мужчинами проигрываться.
Ты еще упомянула запрет на развитие. Расскажи, как он может проигрываться вот прямо в такой реальной жизни.
Например, это может быть такая ситуация, когда человек там, ну, допустим, идет, поступает в университет даже, но почему-то, по каким-то причинам, он не может там учиться, то есть он не понимает там материал, он ничего не может сдать, ему попадаются именно такие преподаватели, которые валят, и он уходит, его выгоняют из университета, либо он не выдерживает эмоционально и уходит сам. Вот первое проявление запрета на развитие. Второе, там, допустим, какой-то пример, это там стеклянный потолок. Человек работает в компании, он там консалтинге, например, он там из года в год делает все задачи, все, что нужно, но почему-то его не продвигают, всех остальных продвигают, а его почему-то, ну, не в этом году, давай в следующем. Вот в следующем точно тебя продвинем. Его, может быть, даже немножко продвинут, но там зарплату не повысит, например, а должность. Mm-hmm. А должность, допустим, дадут более высокую, а по факту он не будет начальником, потому что его бывшие коллеги просто не будут его слушаться. Почему mm-hmm. кого-то слушаются, а кого-то не слушаются.
Mm-hmm. То есть получается, что это все человек неким образом подсознательно выбирает такое поведение, он это транслирует, потому что у него есть запрет на развитие от каких-то родительских фигур. Это, наверное, может быть и от отца, и от матери.
Mm-hmm. Для мальчика от отца особенно. Ага, если ага. отец очень такой авторитарный, очень там военный, например, какой-то, или отец какой-то начальник очень большой, то для мальчика это он тоже никогда как будто бы не может до него дотянуться. Очень страшно атаковать как бы эту фигуру отцовскую, потому что она очень такая жесткая, как бы садирующая. Поэтому мальчики тоже в таких семьях часто не развиваются, не могут никак развиваться.
А как человек может выйти из этой ситуации?
Здесь, на самом деле, вот, наверное, один из сложных случаев, потому что это такая трансгенерационная история, когда ведь это не мать такая плохая, да, что она там от ребенка отмахивалась, ведь она сама была когда-то такой дочкой, на которую мать не обращала внимания. А почему та мать не обращала внимания? Ну, может быть, той матери вообще надо было выживать, может быть, была там, были какие-то события, перевороты какие-то, может быть, была бедность там какая-то, и никто не мог тогда воспитывать так, как сейчас люди могут. Здесь как бы идет как раз-таки долгосрочная работа, выстраиваются фигуры. Материнская фигура в таких семьях, она обычно идеализированная, отцовская обесцененная. Соответственно, наша задача очень медленно, очень постепенно сделать материнскую фигуру реальной, то есть менее идеализированной, добавить ей каких-то там качеств. Ну вот посмотрите, ведь мать оставила вас одной на 5 дней, ну вот, она не могла, ведь ей действительно нужно было работать, она не спала ночами. Ну да, но вы же были маленькой, вам же было 2 года. Ну да, но все равно. То есть это будет очень медленный процесс, и человек будет постоянно... Вообще мы, конечно, так не будем говорить, ведь мать оставила вас, это такая, так она, мать, мы так не делаем. Но, грубо говоря, нужно мать сделать более реальной, а отца наоборот. Добавить ему каких-то хороших качеств. Ну ведь, вот, видите, там человек вспоминает вдруг, неожиданно, спустя год терапии, какое-то хорошее воспоминание, связанное с отцом, как они там гуляли где-то. И вот, оказывается, какие были позитивные моменты. Вот отец, оказывается, с вами все-таки играл. И человек говорит, да, а мать всегда говорила, что вот, ему было плевать на меня. Но на самом деле нет. Вот, оказывается, он со мной играл.
И это как раз и называется выстраиванием родительских фигур. То есть то, что в процессе терапии человек начинает осознавать то, что... Не то, что кто-то из них однозначно плохой, а кто-то однозначно хороший.
Да, да.
Угу. Понятно. Давай тогда поговорим сейчас, наверное, про расставание. А почему это так часто бывает для многих людей болезненно, то, что это сложно пережить? Насколько я понимаю, как раз в психоанализе это связывают с... потерей родительской фигуры, и человек перестает себя чувствовать в безопасности, чувствует себя покинутым, и он в детской позиции, он не осознает то, что на самом деле, даже если другой человек его оставит, ничего очень страшного не произойдет. То есть, условно, он не умрет.
Он это не осознает, он не может по-другому, он регрессирует, и включаются какие-то такие ситуации. Вот как, например, люди, которые боятся летать, сейчас небольшое отвлечение, но они же понимают, что самолет никуда не упадет, что здесь там моторы и так далее, что самолет это самый безопасный вид транспорта. Они все понимают, но они почему-то все равно боятся, потому что там гораздо важнее аффект. Аффект всегда важнее чего-то рационального. То же самое и с расставанием, как бы человек может все на свете понимать, но ему все равно больно, потому что в этот момент он попадает в травму. В этот момент он начинает функционировать, допустим, если он был невротиком, уже на пограничном уровне какой-то период. То есть может, например, впасть в депрессию, потому что депрессия — это симптом такого пограничного уровня. А про расставание. Мы все расстаемся, потому что прежде всего мы все расстаемся с нашими первичными объектами. Мы не проживаем все эти расставания никогда, потому что ребенок не способен прожить и проделать работу горя, как это называется в психоанализе. Это делается в взрослом возрасте. Именно поэтому все люди так или иначе расстаются когда-то с кем-то, потому что они это проигрывают, эти расставания первичные. Очень важно при расставании проживать эти чувства, то есть не убегать от них. Очень важно там плакать, если хочется плакать, злиться, естественно, это нормально абсолютно, на этот объект, который бросил, допустим. Особенно если этот объект был неплохой на самом деле, а хороший. Это очень тяжело на него злиться, так же, как на родителя хорошего в подростковом возрасте. Очень тяжело злиться на идеального родителя, например, на эту самую идеальную мать, про которую мы говорили, потому что на неё невозможно злиться, она же идеальная. Ребенок себя скорее будет винить, здесь будет самоповреждающее поведение. Либо он будет, естественно, эту агрессию проецировать там, на кого-то другого, там, например, на одноклассников, которые будут там... То есть он найдет, куда применить эту агрессию, возвращаясь к расставанию. Нарциссичные люди, про которых мы говорили до этого, они не способны проделать работу горя. То есть они не способны прожить эти чувства, потому что им очень больно. Нам кажется, что эти нарциссы, они такие крутые, они такие властные, они такие идеальные, всемогущие. На самом деле это самые хрупкие люди. Это дети, которых бросали, это дети, у которых, допустим, не было отцов. или которых там мать куда-то отдала, или бросила, или не пришла, или была просто холодна, или не отвечала на их реплики по 2 дня. Мать, которая не могла коммуницировать с ними, тоже по своим каким-то причинам, а не потому что она такая плохая. Они рассыпятся, если они начнут проживать эти чувства. Что они делают вместо этого? Они заменяют объект. Они находят другой объект. Естественно, это частичный объект. То есть человек как бы не во всем его многообразии, а какой-то, ну, какой-то просто функция. Человек-функция. Эти девочки для них не имеют какого-то значения сами по себе. Они все для них похожи, они не запоминают их имена. Там всегда концентрация на себе, акцент идет, потому что это, опять-таки, очень нарциссичные люди. То есть за счет других объектов эти нарциссичные люди пытаются проделать эту работу горя, но, конечно, они ее не проделывают. И что происходит дальше? Они находят новый объект. Если он попадает в их образ матери, они с ним даже могут построить долгосрочные отношения. Это, кстати, миф, что там какие-то пограничные люди или нарциссы, что они не могут строить долгосрочных отношений. Нет, прекрасно строят, если они попадают друг другу в боли. Они строят, потом вдруг резко, ну, можно там, допустим, расщепление начинает работать или еще что-то, какой-то механизм. Естественно, они расстаются, чтобы что? Чтобы снова проиграть эту работу горя, но, естественно, они не могут сами по себе, потому что это очень больно для них, потому что это пробуждает в них самые-самые ранние чувства. И, в общем-то, наверное, это и хорошо, что они этого не делают, потому что иначе они рассыпятся.
То есть получается, что когда человек проживает расставание, нужно обязательно проживать все эмоции. И, наверное, все-таки вот стоит стремиться к тому, чтобы довольно спокойно отпускать других людей.
Конечно, к этому стоит стремиться, но далеко не сразу это получается. Не стоит блокировать свои чувства и делать вид, что все хорошо, если и правда нехорошо. То есть стоит, конечно, прожить все чувства. И вы проживаете, ну, там, период горевания, там, если человек умирает, да, он длится, обычно говорят, там, год, да, в норме. Если человек не умирает, это может быть гораздо меньше. Там, несколько месяцев, например, или там месяц. В принципе, вы можете спокойно там погоревать этот период, и потом вас уже не будет вообще триггерить ничего. Там, ни какие-то сторис, ни какие-то сообщения, не будет вот этого постоянного «он мне написал, и я решила ответить, и мы снова возобновили наши отношения по 10-му кругу». Ну, почему люди, кстати, возобновляют эти отношения, все эти 2-е раунды, 3-е раунды? Потому что они очень боятся окончательно отпустить объект, они не могут прожить эту работу горя, проделать.
Расскажи какой-нибудь пример психоанализа, чтобы наши слушатели сразу так образно с чем-то заассоциировали психоанализ.
Я, наверное, расскажу тогда кейс, с которым сам Фрейд работал. У него был кейс гувернантки, она страдала от галлюцинаций. То есть ей постоянно чудился запах пригорелого пирога. Также у нее там она отсутствовала обоняние, был еще ринит. И, в общем, с этими симптомами она к нему обратилась. Фрейд, это было начало его практики, он тогда еще только начал вести психоанализ еще вот конкретно с этой пациенткой. Он там ей надавливал на лоб рукой, что, конечно же, сейчас неприемлемо. То есть, ну, чтобы она лучше ассоциировала. На что вышел Фрейд? То есть как вот работает психоанализ, грубо говоря? Ну, там, можно спросить, там, с чем у вас ассоциируется пирог, там, когда вы вообще, может быть, это было в вашей жизни, когда происходила эта сценка, да, с пригорелым пирогом. И она рассказала, что вот был эпизод, когда она пекла пирог, и ей там пришло письмо от ее матери в этот момент, с которой у нее были очень плохие отношения, и вот поэтому этот запах пригорелого пирога у нее как бы остался, запечатался как симптом, да, как симптом того, ну вот, что происходило между ней и ее матерью в тот момент. Но интересно в этом кейсе еще такой момент, что на самом деле вот этот симптом с пригорелым пирогом был покровным, то есть поверхностным, на самом деле за ним скрывался еще один интересный симптом, И в этом как раз и опасность работы только с симптомом, что по факту причина-то никуда не исчезает. Фрейд, после того, как у нее исчезла эта галлюцинация с пригорелым пирогом, у нее появилась новая галлюцинация. Это запах сигарного дыма. Ей везде чудился запах сигарного дыма. И тогда Фрейд стал расспрашивать ее там, ну, когда там, помните ли вы, с чем у вас вообще ассоциируется этот запах? Она говорит, ну, не знаю, у нас все всегда курят. Фрейд, ну, может быть, подумайте еще раз. Приложил ей, значит, руку к колбу. И она вспомнила, что курил ее хозяин вот этого семейства, где она работала гувернанткой. Там была история, что он хозяин, его жена умерла, и она была клиентка вот эта, влюблена в этого хозяина, но, конечно же, не могла никак признаться. И вот эти подавленные чувства, они вышли вот в лечение, можно даже сказать, вышли вот в этот симптом таким образом. И не просто, а почему именно сигарный дым? А вот она вспомнила историю, как однажды они сидели там, к ним пришел там господин в гости, и господин курил. И когда на прощание он поцеловал детей вот этого хозяина, этой клиентки, хозяин очень возмутился, потому что он считал это неприемлемо, естественно, целовать детей чужому мужчине. И наорал на гувернантку, на вот эту, на клиентку. И она подумала, что тем самым почувствовала бессознательно, как бы он не любит ее, значит. То есть у нее были какие-то свои фантазии, мечты, что вот у них будет такое будущее вместе. И вот этот момент отвержения в ней так запечатался, отпечатался, что остался вот этот симптом. И когда Фрейд восстановил вот эти воспоминания, она уже потом сказала, да нет, конечно, я понимаю, что никаких там отношений с этим мужчиной у нас быть не может. У него там, он действительно любил ту жену, там, он меня не любит, просто там я сама напридумывала. В реальность человек возвращается, симптом, естественно, ушел у этой клиентки, и, в общем-то, это действительно пример такого исцеления, можно сказать. Вот так работал психоанализ изначально.
То есть, получается, можно судить о эффективности психоанализа, основываясь на том, ушел ли уже синдром.
Да, в том числе, да, ушел ли симптом.
Симптом, да.
Ну и синдром тоже. Но здесь как бы самый главный критерий эффективности психотерапии — это насколько счастливее стала ваша жизнь. И еще что очень важно, насколько больше энергии у вас стало. Если у вас увеличится количество энергии, значит, вы на правильном пути.
Вот это, кстати, да, тоже интересный момент. Давай немножко поговорим о том, почему увеличивается количество энергии в процессе терапии.
Потому что очень много энергии уходит на защиты, во-первых. Защиты, конечно, нам нужны, они нам помогают там не столкнуться с травмой и так далее. Когда человек вспоминает, да, какие-то свои травмы прорабатывает, он высвобождает очень много энергии таким образом. Либидо, да, то, что называется в психоанализе.
И потом уже эту энергию можно направить на достижение каких-то своих целей. То есть можно сделать вывод, что много людей находятся по жизни в очень такой пассивной позиции, и у них нету энергии что-либо менять, именно потому, что у них огромное количество травм, и энергия уходит на защиты.
Да, да, именно так. Причем на какие-то защиты, которые передаются трансгенерационно, то есть чтобы поддерживать всю эту систему, не только на свои. Поэтому на самом деле отсюда и возникают вот эти ситуации, когда человек просыпается, уже нет энергии. Там другие психологи скажут, что ну, у человека депрессия. Да, у человека депрессия, но интересно же посмотреть не просто диагноз поставить, там депрессия, ну хорошо, и что? А интересно поисследовать вообще, куда все-таки утекает эта либидо, почему развязываются эти влечения.
Хорошо, спасибо тебе большое еще раз. Я думаю, что многие заинтересовались психоанализом после нашего с тобой подкаста. Вы можете зайти на сайт к Зое, он будет в описании, посмотреть все. И также те, кто дослушал нас до конца, могут принять участие в нашем конкурсе розыгрыше. Зоя готова провести 3 бесплатные консультации. Для этого вы должны быть подписаны на наш YouTube-канал и написать Зое в сообщение в Телеграме по ссылке «Хочу бесплатные консультации». Да.
Да, буду очень рада поработать с вами, мне очень интересно. Надеюсь, вам тоже было сегодня интересно послушать нас. Мы столько тем разобрали с разных сторон, постарались как-то глубинно посмотреть на некоторые вещи, не черно-бело. И я хотела вам показать, на самом деле, что психоанализ, он не ригидный, это не что-то, что изобрел Фрейд, и все. Я хотела показать, что психоанализ работает, что это прекрасный, что это очень интересный метод, там и сны, ассоциации, фантазии. В общем, была очень рада здесь сегодня присутствовать.
Спасибо тебе большое.
И тебе.